Глава 16. Развитие ума и чувств. Работайте над множеством различных вещей. Возлюбленная мать, в школе невозможно изучать много дисциплин. Должны ли мы специализироваться? Да-да, я слышала это, особенно от ваших учителей. Я не согласна. Мне постоянно это повторяют, так что я хорошо знаю эту точку зрения. Действительно, если что-то следует сделать хорошо, человек обязан быть специалистом. Здесь то же, что и в спорте. Этот принцип относится ко всему происходящему в жизни. О нем говорят, его повторяют. Есть люди, которые будут настойчиво доказывать, что человеку крайне необходимо специализироваться в нужной ему области, что он должен быть глубоко сосредоточен на избранной работе. Если он хочет стать хорошим философом, он должен учиться только философии. Если он надеется стать хорошим химиком, он должен учиться только химии. Если он мечтает стать непревзойденным игроком в теннис, что ж, он должен играть только в теннис. Я считаю иначе. Мой опыт иной. Я верю в разносторонние способности и убеждена, что намного важнее приобрести именно их, а не специализироваться на чем-то одном. Супруги Кюри развивали конкретную науку и были полностью сосредоточены только на ней. Когда же они сделали открытие и добились своего, ничто уже не мешало им расширять свой кругозор. Мне говорили об этом с детства. Я думаю, наши родители тоже слышали об этом от своих родителей, так как во все времена утверждалось, что если вы желаете добиться успеха, надо заниматься только тем, что вы избрали. Меня же все время ругали, так как я была постоянно занята множеством различных дел. Меня всегда уверяли, что у меня ни в чем не будет хороших результатов. Я училась, занималась живописью, музицировала. У меня было немало других интересов. Но меня стремились убедить, что моя музыка не будет достаточно профессиональной, что живопись моя не будет представлять собой ничего стоящего, что все мои занятия ни к чему не приведут. Возможно, так оно и есть, но оказалось, что моя позиция имеет и свои преимущества. Расширение ума, развитие гибкости и понятливости. Воспитание и свобода. Высший принцип воспитания – это принцип свободы. Жизнь построена на максимальной свободе движения, поэтому правила, различные ограничения и запреты вредны. Они сокращают свободу до минимума. Родители обычно воспитывают своих детей, постоянно повторяя: «Не делай того, не делай этого, делай так». В школах и колледжах правила намного строже, чем в ашраме. Никто не принуждает вас развиваться. Никто не навязывает вам идею вашего развития в качестве обязательного условия. Вы принимаете ее, только если она вам нравится. Если же нет, отвергаете. Вы все принимаете легко и свободно. Насколько я знаю, здесь есть те, кто пытается самостоятельно что-то найти. Они это делают сознательно. Разумеется, с точки зрения духовности, их усилия бесконечно более ценны. Они развиваются потому, что чувствуют в этом необходимость, потому что у них есть импульс, целенаправленно влекущий их вперед, а не потому, что им что-то навязали, правила или что-то вроде того. Развитие, основанное на свободе, с духовной точки зрения имеет гораздо большее значение. То в нас, что пытается выполнить эту работу хорошо, что пытается делать все сознательно и искренне, приходит изнутри. и вы совершаете свою работу не потому, что вам обещана награда за хороший результат или наказание за плохой. Наша система основана не на этом. Вполне возможно, в какой-то момент к вам приходит поддержка, ну, скажем, для того, чтобы дать вам знак и сообщить, что ваше усилие высоко оценено. Но в момент действия вы не предполагали и не искали этой оценки. Вы не были привлечены к своему делу какими-то многообещающими перспективами. Вам не угрожало наказание, если бы ваше дело не сдвинулось с мертвой точки. Здесь это вообще не практикуется. Обычно все происходит иначе. Удовлетворение от хорошо сделанной работы является наилучшей наградой, а наихудшим наказанием – работа, сделанная плохо. То, что вы чувствуете себя несчастным и жалким, и есть наиболее конкретное и ощутимое наказание для вас. Все это с точки зрения духовного роста имеет куда большую ценность, чем простое выполнение правил. Культура мышления. Вы обладаете ментальным инструментом со множеством возможностей и способностей, но они скрыты, поэтому необходимо специальное воспитание, специальное усилие, тренировка для того, чтобы эти способности проявились и выразили свет. В обычной жизни мозг является местом внешнего выражения ментального сознания. И если мозг этот не развит, грубый, лишен пластичности, то очень многое может пройти мимо, не имея возможности выразить себя, так как нет инструмента, пригодного для этой цели. Чаще всего мозг похож на музыкальный инструмент, который почти все время фальшивит, и звуки, издаваемые им, грубы, неточны и приблизительны. Культура мышления и интеллектуальное воспитание изменяют устройство вашего мозга, увеличивают его возможности понимания, в результате чего все им выражаемое становится более полным и более точным. В этом нет необходимости, если вы собрались оставить жизнь и уйти в немыслимые высоты, но совершенно необходимо, если вы хотите выразить свой опыт во внешней жизни. Мать, вы говорите, что если развить способности анализа, дедукции и так далее, они могут стать препятствием к духовному опыту. Так ли это? Если они неконтролируемы, не подчинены, то да. Но это вовсе не обязательно. Конечно, контроль в этом случае будет более трудным, потому что владеть сложным, индивидуализированным существом намного тяжелее, чем простым и грубым. Кроме того, благодаря более полной индивидуализации ваше эго усложнится и станет более самодовольным, не так ли? Но признав необходимость преодоления трудностей, высокоразвитая индивидуальность достигнет результата бесконечно большего, чем тот, что может быть достигнут грубой и невоспитанной натурой. Да, конечно, процесс трансформации, или вернее, процесс концентрации в первом случае проходит труднее, но и результат куда более значителен. Это хорошо понятно из сравнения двух музыкальных инструментов, один из которых имеет всего несколько звуков, а другой — в 10 раз больше. Конечно, намного легче обучиться игре на инструменте с 4 или 5 звуками. Однако музыка, извлеченная из инструмента с полной клавиатурой, несомненно, намного прекрасней. Вы также можете сравнить весь оркестр в полном составе с одним из обычных музыкальных инструментов. Человеческое существо, то есть полностью развитая человеческая индивидуальность, во многом похоже на один из таких изумительных оркестров, которые имеют в своем составе сотни и сотни музыкантов. Очень трудно управлять им, но результат может быть чудесным. Организуйте свою жизнь. Некоторые не могут содержать свои вещи в должном порядке. В их ящиках, шкафах полный хаос. Они могут жить во внешне опрятной квартире, но вдруг вы открываете шкаф, и зрелище напоминает поле битвы. Все перемешано. Все в невероятном беспорядке, и нет даже намека на организованность. Есть люди с несчастной головой, в которой идеи находятся в подобном состоянии. Они не могут привести свои мысли в порядок. Они постоянно живут в ужасной путанице и не могут навести порядок в идеях, наполняющих голову. Различные противоречивые суждения соединены вместе и кое-как сосуществуют друг с другом, но вовсе не благодаря высокому синтезу, а просто из-за беспорядка и неспособности людей хоть как-то организовать их. Не стоит и 10 минут говорить с ними, чтобы узнать, в каком состоянии их голова. Достаточно войти в комнату и открыть их стол или шкаф. Вы должны организовать свои личные вещи, а равно и собственные идеи одним и тем же способом. Вы должны точно знать, где и что у вас находится, и быть в состоянии сразу же найти то, что вам нужно. Ведь принцип вашей организации вполне логичен. Это ваша собственная логика. Она может быть не похожей на логику вашего соседа. В этом нет никакой необходимости. Но ваша организованность, будучи вполне логичной, даст вам возможность знать точно, где в настоящий момент находится нужная вам вещь. И даже если вещь эта постоянно перемещается с места на место, вы все равно сразу же будете знать об этом. Те из вас, кто добьется этого, сможет также упорядочить свои идеи, организовать свой характер и контролировать свои побуждения. Впоследствии, если вы будете развиваться и преуспеете в управлении своей физической жизнью, то обретете контроль над собственной физической природой. Такое отношение к жизни делает ее поистине интересной. Если же вы живете в беспорядке, в путанице, во внутреннем и внешнем хаосе, где все смешано, если вы ничего не осознаете, совсем не владеете собой и ситуацией, значит, это еще не жизнь. Ваш собственный способ мышления. Человеку нужны годы внимательного, кропотливого труда, самоорганизации, отбора, созидания, чтобы сформировать всего-навсего собственный способ мышления. Человек полагает, что мыслит исключительно по-своему, но это не так. Его мышление во всем зависит от людей, с которыми он говорит, от книг, которые он читает, от настроения, в котором он находится. Оно даже зависит от его хорошего или плохого пищеварения, от того, находится ли он в душной комнате или среди открытых пространств. Насколько прекрасен ландшафт, открывающийся его взору, от того, солнечная погода на улице или идет дождь. Не осознавая этого, вы думаете об очень многих вещах и касаетесь множества проблем и явлений, которые к вам не имеют никакого отношения. Для того, чтобы обрести координированность, последовательность и логичность мысли, необходима длительная подготовка. Кристаллизация мысли. Польза этой работы в том, что она ведет к кристаллизации мысли. Ведь из всего, чему вы научились, по меньшей мере половина бесследно исчезнет со временем, оставив после себя лишь одну чрезвычайно важную способность – способность кристаллизации мысли, умение точно объяснить и истолковать явление. Истинная польза труда в организации вашей умственной активности. Я объясню. Если у вас есть понимание чего-то, то оно как бы формирует в вас маленький кристалл, похожий на крохотную сияющую точку. Когда у вас много таких кристаллов, вы обретаете способность к пониманию, становитесь интеллектуалом. Просто набивать голову чем попало – это пустая работа. Наиболее важной с точки зрения интеллекта является способность к вниманию и концентрации. Над ними обязательно следует работать и развивать их. Но с точки зрения физического действия наиболее важная способность – это воля. Вы должны развить в себе непоколебимую волю. Если у вас есть то и другое, то есть концентрация и воля, вы станете гением, и ничто не будет препятствием для вас. Запоминайте то, что вы учите. Истинный способ сохранить в памяти то, что вы учите, — это понять. Понять, а не зубрить наизусть. Когда вы учите что-то наизусть, это механический подход. Через некоторое время все выученное подобным образом просто испарится из памяти. И так будет происходить все время, если вы не будете постоянно обновлять свое механически усвоенное знание. Например, если вы выучили таблицу умножения и постоянно пользуетесь ею, вы будете помнить ее всегда. Но если вы годами не обращаетесь к ней, то обязательно ее забудете. Если же вам удастся понять ее принцип, вы сможете помнить эту таблицу всегда. Если вы поймете ее математический смысл, вам незачем будет зубрить ее, так как все операции в мозгу будут происходить совершенно естественным образом. И во всем остальном тот же принцип. Поняв принцип, лежащий в основе явления, вы сможете запомнить его хоть на сотни лет, если, конечно, проживете такое время. Если же вы учите наизусть, через некоторое время клетки мозга делятся, замещаются, многое уходит, стирается, и нужно беспрерывно все обновлять. В человеческой жизни есть то, что остается подобно дорожным столбам, вехам. Но есть и много иного. Поэтому огромные пласты жизни полностью стираются, уходят из сознания, и человек вообще ничего не помнит. Есть в жизни вехи, памятные вехи, потому что они были когда-то вашим сознательным опытом, то есть что-то было хорошо вами понято. Таким образом, сам опыт может быть огромным, почти безграничным, а постичь его можно даже очень незначительным усилием сознания. Что же касается механического заучивания, то чтобы его результаты были устойчивы и не стирались, нужно все время заниматься и заниматься, постоянно и ежедневно. Знание внутри вас. Существует такая особенность ума и его деятельности. Вы способны понять только то, что уже внутренне знаете, что находится внутри вашего собственного «я». В прочитанной книге поражает всегда именно то, что вы уже знаете глубоким внутренним чувством. Когда человек встречается с замечательной книгой или с прекрасным учением, вы можете часто услышать от него такое. «На этих страницах я нашел именно то, что всегда чувствовал и знал, но я не мог выразить это так прекрасно и просто». Встретив книгу, хранящую в себе подлинное знание, человек находит в ней прежде всего самого себя – и с каждым новым прочтением открывает новые и новые истины, незамеченные им сразу. Каждый раз ему открывается новая сфера знаний, ускользавшая от него ранее. Это происходит потому, что книга, попавшая в его руки, не просто случайность, она затрагивает те слои знания, которые в подсознании уже давно ждут своего выражения. Это знание может прийти к нему не только через книгу. Оно может быть передано другим человеком, лучше владеющим средствами выражения, чем он. И стоит ему только услышать об этом знании, как он сразу же понимает его и чувствует, что оно является истиной. Так что если кажется, что знание пришло к вам извне, знайте, что это просто способ выхода наружу того знания, что находится внутри вас. Чтение, которое пробуждает. Для тех, кто ищет, кто идет на ощупь, у кого нет уверенности в себе, кого влечет и тот, и этот путь, у кого в жизни великое множество интересов, кто неустойчив и не окреп в своей воле к реализации, читать книги очень полезно, потому что чтение дает возможность многое узнать и пробуждает интерес к различным темам. Есть такой вид чтения, который пробуждает живой интерес к определенной теме и может помочь вам в начальных поисках. Обычно, даже если у вас есть опыт, необходимо понять его на уровне умственной идеи, и тогда ваше усилие станет более сознательным. Но чем больше вы знаете, тем более искренне вы должны быть в своих переживаниях. То есть не следует пользоваться формообразующей силой своего ума, чтобы возбуждать воображение и таким образом творить некое переживание в самом себе. С точки зрения ориентировки, подобная активность может быть даже полезной, но с позиции опыта – наоборот. Эта активность воображения лишает опыт его динамической ценности. Переживание теряет интенсивность от того, что необходимо следовать ряду моральных и духовных условий. Существует некая особая целостность ума, которая может принимать в себя что-то новое или избавляться от чего-то, сохраняя внутреннее равновесие. И каждому следует найти свою точную меру. Сколько ему читать, сколько медитировать, сколько времени уделять концентрации. У каждого это по-своему. Чтение трудов Шри Аурабинда. Чтобы извлечь максимальную пользу из чтения трудов Шри Аурабинда, лучше всего делать так. Сфокусировав внимание и направив свое сознание на чтение, вы должны установить ментальное спокойствие и достичь состояния неподвижности ума. В результате внимание становится таким спокойным и чистым, что напоминает зеркальную гладь воды. Тогда все, что вы читаете, будет проходить сквозь эту безмолвную поверхность, проникать глубоко в существо и восприниматься с минимальным искажением. Впоследствии, иногда через длительное время, все прочитанное вами хлынет из глубин и проявится во всей силе и полноте понимания, но уже не как знание, приобретенное извне, а как свет, вышедший изнутри. При таком подходе способность понимания значительно возрастает. Если же во время чтения ваш ум возбужден и тут же стремится все понять, вы потеряете не менее 3/4 силы, знания и истины, содержащихся в словах. Если же вы сможете воздержаться от лишних и преждевременных вопросов хотя бы до тех пор, пока процесс усвоения и внутреннего пробуждения не завершился, то обнаружите, что совершенно не о чем спрашивать, так как все прочитанное понято уже и так. Как слушать музыку? Мать, как правильно слушать музыку? Для этого человеку нужно быть полностью безмолвным и внимательным. Он должен как бы уподобиться инструменту, которому надлежит просто записать, зарегистрировать музыку. В этот момент он неподвижен, он становится тем, что слышит. В полном безмолвии музыка сможет войти в него, но осознание произойдет не сразу. Только потом он поймет впечатление, которое музыка произвела на него. Таким образом, лучший способ слушать музыку — стать безмолвным, как зеркало, очень сосредоточенным и молчаливым. Иногда мы встречаем людей, которые действительно любят музыку. Я видела музыкантов, слушающих музыку, музыкантов и композиторов, которые действительно любят музыку. Я видела, как они слушают. Они сидят совершенно спокойно, без малейшего движения. Это общий закон. Если человек может остановить мышление, то это очень хорошо. Тогда он сможет извлечь максимальную пользу. Это один из способов внутренне открыть себя, один из самых эффективных способов. Чувство прекрасного. Для того, чтобы заниматься йогой, у человека обязательно должно быть чувство прекрасного. Если этого чувства нет, можно не заметить один из важнейших аспектов физического мира. Красота — это достоинство души. Я к этому очень чувствительна. Мной движет красота и всегда вызывает во мне чувство преклонения. Красота души часто видна в человеческом лице. Это гармония интегральной реализации. Когда душа становится видимой в физической природе, она сообщает ей высокое достоинство и благородство, красоту и величие, исходящее из внутреннего храма. Даже внешняя непривлекательность исчезает в свете этой вечной и неизменной красоты. Я видела лица, на которых одна крайность сменяла другую в мгновение ока. Некоторые люди обладают особой красотой и гармонией, особым чувством божественного достоинства в теле. Но когда возникают препятствия, трудности, чувство неудачи и униженности, лицо внезапно меняется, черты его приобретают совершенно иное выражение. И тем не менее это одно и то же лицо. Изменение внезапно, как удар молнии, и видеть это ужасно. Лицо одновременно выражает ужасную муку и крайнее унижение. В религии это называется мукой греха. Даже лица сами по себе прекрасные становятся вдруг отталкивающими. Но это те же лица, те же люди. Я поняла, как ужасно переживание греха, и что оно принадлежит миру лжи. Чувство благодарности. Существует особое, ни с чем не сравнимое чувство благодарности за то, что Бог просто есть, за то, что Он существует. Это ощущение благоговейной, коленопреклонной благодарности, когда один только факт божественного существования наполняет нас радостью высочайшей, радостью неизреченной. Радостью за то, что здесь, в этой вселенной, есть некто, являющийся Богом. И в каждый момент, даже через что-то незначительное, вы можете соединиться с этой величественной реальностью божественного существования. И сердце наполняется таким сильным, таким чудесным блаженством, благодарностью столь несказанной, что несравнимо ни с каким другим ощущением. И нет ничего, что могло бы дать вам радость, равную этому блаженству. Вы слышите пение птиц, видите прекрасный цветок, вы смотрите на маленького ребенка, находите в ком-то великодушие и благородство. Вы прочитали в книге нечто достойное и высокое. Вы смотрите на заходящее солнце, и вдруг, неизвестно как, к вам приходит эта изумительная волна благодарности, эта волшебная эмоция, глубокая и напряженная. Чувство того, что мир этот проявляет Бога. Чувство того, что за его пределами, по ту сторону нашего мира, есть нечто божественное. Истинное искусство. Истинное предназначение искусства в том, чтобы выразить красоту в тесной связи со всеобщим, всемирным, универсальным движением. Величайшие нации и наиболее развитые расы всегда рассматривали искусство как часть жизни и обращали его силу на служение ей. Так было в Японии в лучшие ее периоды. Так было везде в лучшие моменты истории искусства. Но большинство художников напоминает паразитов, растущих на поле жизни. Они, видимо, не знают или забыли, что искусству следует выражать божественное в жизни и через жизнь. Во всем и повсюду истина должна быть показана в своих всепроникающих ритмах, и каждое движение жизни должно выражать красоту и гармонию. Мастерство не является искусством, талант тоже еще не искусство. Искусство — это живая гармония и красота, которые должны быть выражены во всех движениях жизни. Такое проявление красоты и гармонии является частью божественной реализации на Земле, возможно, даже самой великой ее частью. Искусство и йога. Становится ли труд художника лучше, если он занимается йогой? Принцип искусства, по сути, тот же, что и дисциплина йоги. В обоих случаях ставится цель достичь большей сознательности. Цель — научиться видеть и чувствовать то, что находится по ту сторону обычного видения и обычного ощущения, погрузиться внутрь и вынести оттуда более глубокое содержание. Живописец должен следовать определенной дисциплине, чтобы возрастала сознательность его видения, которое само по себе почти йогическое. Если он истинный художник и пытается обнаружить то, что находится по ту сторону, тогда его сознательность, усиленная концентрацией, растет и, в принципе, уже ничем не отличается от сознания, приобретенного посредством йоги. Так что йогическое сознание вполне может помочь творчеству художника. Я знала некоторых художников, которые имели весьма скромные дарования. У них не было ни должной техники, ни мастерства. Но при помощи йоги они обрели прекрасные способности в живописи и литературе. Живое искусство. Когда вы работаете над картиной или сочиняете музыку, пишете стихи, каждый из вас исходит из собственного способа выражения. Каждый художник, музыкант, поэт, скульптор имеет или должен иметь уникальный личный контакт с божественным и через свое неповторимое искусство выражает эту связь собственными средствами, образами и словами, своим цветовым видением мира, своей способностью слышать, видеть и понимать. Вместо того, чтобы копировать внешние формы природы, он должен найти за этими формами что-то в глубине, а затем попытаться выразить это. И тогда он заставит вещи говорить. Рассказать о том, что находится по ту сторону внешнего и видимого. В этом и заключается различие между живым искусством и плоским копированием природы. Расскажите прекрасную историю. Следует ли соединять с жизнью, с истиной воображаемые истории? Что значит «соединять с истиной»? Истина есть даже в самой малой песчинке. Это ничего не значит. Не кажется ли вам, что в мире и без вашего творческого участия достаточно безобразных вещей, и совсем не обязательно наполнять ими книги. Это всегда поражало меня, даже в детстве. Жизнь столь безобразна, столь низменна, столь слаба, ущербна, несчастна. Столько в ней печали, боли, бесчестия, что создавать своим воображением что-то еще более ужасное всегда казалось мне верхом бессмыслицы. Нужно представлять совершенно противоположное, высокое, чистое, прекрасное. Тогда ваши усилия будут ценными. Люди, которые получают удовольствие от изображения безобразных вещей, демонстрируют величайшую нищету ума. Да, это признак крайней бедности ума. Куда труднее рассказать историю, прекрасную от начала до конца, чем написать нечто, завершающееся безумствами и катастрофами. Многим авторам, если бы они рискнули написать рассказ с прекрасным концом, просто не хватило бы воображения. Очень немногие повести имеют возвышенный финал, и почти у всех неудачная развязка. Причина этого довольно проста. Поднять всегда труднее, чем опустить. Куда труднее закончить рассказ на ноте могущества и величия и сделать героя гением, который стремится превзойти самого себя. Но даже сама потребность превзойти себя дается не каждому.